Несомненно, сила самая большая, больше только сила времени. Сила времени двигает орбитой атома, орбитой планет, орбитой нашей жизни. У нас есть орбита в жизни. То есть мы неуклонно движемся, как движется электрон вокруг атома, так наша жизнь движется неуклонно по своей оси. Мы не сможем изменить эту ось ни за что. Ось движения нашей жизни мы изменить не сможем. И после момента смерти будет опять рождение, и так будет повторяться. Такова наша природа. Природа нашей жизни в этом мире. Это делает время. Время давит на все, что существует здесь. И оно заставляет все двигаться по спирали, по циклу. Таким образом, это самая большая сила. Есть сила поменьше, чем сила времени, но для нас нет никакой разницы. Это сила абсолютна. Мы не сможем вырваться из-под ее влияния, не сможем как-то изменить ее действие. Эта сила называется гуны, материальной природы. Эта сила сравнивается с тонкими нитями, которые действуют на нас. Причем эти гуны, они пронизывают всю Вселенную насквозь. Нет ни одной точки в пространстве, которая бы не была связана с этими силами. Эти гуны называются гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Человек в результате своей концепции, как человек связывается с гунами? Через разум. Разум – это тонкое тело, которое грубее, тонкое тело разума грубее, чем сила гун. Гуны имеют более тонкую и более сильную природу. Разум, наш разум управляет всем нашим организмом. Мы не понимаем этого. Мы думаем, что нервная система. Но на самом деле разум управляет тонким телом ума. Наши врачи ничего вообще не знают об этом. Тонкое тело разума состоит из знания. Концепции, которые мы принимаем, являются основой для его существования. Именно эти концепции формируют нашу жизнь и формируют нашу судьбу. Мы принимаем какую-то концепцию, от этого зависит вся наша судьба. Так действует тонкое тело разума. Например, человек решил действовать в гуне невежества, хотя он в принципе он ничего не решил, он просто принял концепцию. Он решил: я буду жить для себя, а законы, по которым я буду это все для себя иметь побольше всего, меня это не волнует, я могу нарушить любые законы, лишь бы для себя. Как он принял концепцию эту, это значит, что его разум, тонкое тело разума, в этот момент связалось с гуна невежества. Как это схематически можно представить? Сейчас я вам расскажу, очень просто. Допустим, над нами висят три шарика. Все они имеют тонкие нити. Они подвешены на очень тонких резиновых нитях, да? Вот. А один шарик оставляет нас в этой плоскости. В этой плоскости. То есть он как бы, его сила действия это вот так, в этой плоскости. Второй шарик, ну, допустим, не над нами висит, а он под нами. Он нас тянет вниз. И третий шарик нас тянет наверх. Эти шарики, это гуны. Нити – это их сила действия. Когда человек говорит: «Хочу жить для себя, но честно», он связывается со средним шариком, который оставляет его в этой плоскости. Это гуна страсти. То есть такой человек будет рождаться на средних планетных системах в этой Вселенной и будет жить примерно такой же жизнью, которой мы живем. Второй вариант. Человек сказал: я хочу жить для себя, но законы меня наплевать, на все законы мне наплевать. Он сразу, его разум прилипает к нижнему шарику, и нити всего существования этого человека, в том числе деятельность нервной системы, деятельность мозга, деятельность всех-всех органов и систем, всего, психическое, физическое, все виды деятельности связываются нитями с гуной невежества, с этими вот нитями, которые тянут его вниз. Это состояние называется деградация. Когда человек находится на уровне средних планетных систем страсти, он все больше и больше с каждой жизнью погружается в деятельность. Луна страсти означает ускорение жизни, ускорение деятельности. Мы видим здесь с каждым днем все быстрее и быстрее жизнь. Мы вам все меньше и меньше свободного времени. Мы как роботы становимся, бегаем все быстрее и быстрее. И все равно счастья нет, да? Все меньше и меньше счастья, все больше напряжения. Это луна страсти. Так она действует. Человек гонится в погоне за материальной, за желанием иметь что-то себе. Человек очень сильно напрягается и использует все для того, чтобы достичь своей цели. И так движется, то есть в этом состоянии. И он думает, я могу остановиться. Думает, я могу отдохнуть от этого, никаких проблем. Потому что он не понимает, что он не может остановиться. Это действует, это самая большая сила. Он может на 5 минут остановиться, но потом пойдет, включит телевизор, там то же самое будет. Он будет это уже не сам бежит, а будет смотреть, бегать уже просто в кино. То есть гуна страсти, она затягивает, и никуда от нее не денешься. Гуна благости же, это когда человек говорит, концепция, я хочу жить не для себя, мне надоело жить для себя, я хочу жить для других. Хочу с любовью трудиться. Две концепции. Хочу жить не для себя, хочу с любовью трудиться. Он принимает две эти концепции, и гуна благости засасывает его. Это верхняя вот этот шарик, прилепляет его, и он начинает прогрессировать. Что значит прогрессировать? Это значит, у него улучшается окружение, друзья становятся лучше, а он способен уже работать, не слишком много напрягаясь, и имеет все необходимое для жизни. У него меняются концепции, ценности, ему не нужно уже много вещей в квартире, ему нужно много друзей, ему нужно любимое дело, ему нужно знание, он хочет стремиться познать счастье. Что такое счастье? Он изучает это. Это концепция гуны благости. Она засасывает его, и в следующей жизни он родится на высших планетах. А тот, кого засосала гуна невежества, в следующей жизни он родится на низших планетах. Там будет страдание. Там не будет вот этой беготни, работы. Там, ну вот, допустим, взять нашу Землю. Есть, вот если кто путешествует, тот знает, приезжаешь в какое-то место, допустим, там голод. Люди просто страдают. Они бы и хотели что-то сделать, поработать, но не могут. Если они начинают работать, у них все сразу, все обдирают, съедают. Да? Как этот анекдот про китайцев. Посеяли, на следующий день выкопали, сильно кушать хочется. Точно так же и здесь. Так войну не давали возможность даже людям собрать урожай. Зелеными все съедали. Понимаете? Гуна невежества преобладает. Это означает, что ничего сделать невозможно. Страдания будут и все, и ничего не сделаешь. Такого сознания людей. Поэтому мы, допустим, в нашей стране пытаемся изменить нашу жизнь, да? Как мы это делаем? Мы это делаем с помощью выборов, перевыборов, изменения законов. Но гуна невежества продолжает влиять, ее никуда не денешься. Хоть так крутни, хоть так. Пока сознание людей не изменится, концепция жизни не изменится пока, хоть как крути, все равно будет влиять на каждого из нас гуна невежества. Как мы можем в целом страну переделать? Невозможно. Это просто глупость. Вот, поэтому надо понять, что такое гуна невежества. Мы уже говорили, что такое гуна благости, в целом поняли. Что такое гуна страсти, поняли. Что такое гуна невежества, сегодня будем об этом говорить. Начнем с разума. Разум – это самая главная наша природа. Это сила знания. Это то, что ведет нас по жизни. Судьба человека, то есть она может быть напряженной, может быть несчастной, счастливой. Если взять эту судьбу человека и взять тонкое тело разума, то это будет одно и то же. Разум задает нам судьбу. Мы живем так, каково у нас мировоззрение. Мы имеем такое мировоззрение, такая будет жизнь. Как изменить мировоззрение? А? С помощью знания. Как получить знание? А? Правильно, видите, вы все знаете. Но тем не менее, Вот сейчас я надуюсь, меня сейчас фотографируют. Ложное эго сейчас надо проявить, да? Когда вот на самом деле проверяется человек. То есть если в страсти, вот как я, когда фотоаппарат видишь, сразу так, я великий человек, да? Такое состояние возникает. Давайте быстрее фотографируй и уходите. Вот. Значит, итак, на чем мы остановились? На разуме. То есть разум — это вещь абсолютно бескомпромиссная. Мы знаем все, как делать. Мы знаем, надо слушать того, кто имеет знания. Мы уже это изучили здесь на лекциях. Если человек имеет знания, он может передать силу разума. У нас изменится концепция. Но кто из нас действует таким образом? Допустим, смотрите, в жизни появилась плохая, тяжелая ситуация. Допустим, что-то случилось, возможно, с ребенком. Мать мечется. Что ей надо делать? А? Ну, вот прежде всего, что ей надо делать? Да, прежде всего, надо войти на платформу разума. Так? Мы ведь не понимаем этого. Хотя вот мы сейчас очень хорошо говорим о том, что надо сначала послушать того, кто знает, потом приобрести это знание и дальше действовать, так? Но в критических ситуациях это не работает. Мы начинаем метаться, непонятно, у нас глаза становятся квадратными, и мы не понимаем, что вообще делать, и забываем все наши умственные эти концепции. Поэтому это не настоящее знание. Вот то, что мы сейчас изучаем, это зачатки знания. Когда человек в тяжелую ситуацию сможет спокойно поставить себя на платформу знания, то есть он не будет дергаться, он поймет, разум управляет всем, моей судьбой тоже. Если я способен сосредоточиться, встать на позицию разума, вспомнить, что советуется делать в таких ситуациях, в этом случае я буду спасен. Кто способен это сделать? Тот, кто находится в благости. Кто находится в страсти, он будет продолжать метаться. И он подумает: да, глупости это все, сейчас надо просто бежать. А потом будем думать. Это там на лекциях все так легко, а здесь надо бежать сейчас. А тот, кто находится в невежестве, что он будет делать? Рвать тельняшки. Рвать тельняшки он будет. Все, вот и все. Поэтому все определяет концепция разума, в каких гунах находится разум. Итак, разум в гуне невежества. Вот какой гуне сейчас определите, в невежестве у вас разум или не в невежестве? Если в невежестве, то никаких шансов в критической ситуации что-то сделать хорошее для себя. Разум в невежестве — это разум, обладая которым человек, первое, принимает безбожие за религию, а религию за безбожие. Например, человек в разуме невежества говорит: на самом деле вот эти люди, они стремятся к честности, к морали. И на самом деле вот эти люди самые большие негодяи есть, которые вот так вот рассуждают, честно к морали стремятся, да? Они самые большие негодяи есть. А кто честные люди? Вот мы с тобой, Федор, честные люди. Давай наливай. Вот. Понятно, да? Вот. Принимают безбожие за религию. А религию принимают за безбожие. Они про кого анекдоты рассказывают? Про попов. Говорят, попы все плохие. Обычные люди, которые, ну, чуть-чуть поддают, там, все прочее. Это хорошие люди, честные. А все эти попы, все эти те, кто там в церквях, это все плохие люди. Да? Принимают безбожие за религию. То есть, какая наша религия? Закон подлости. Надо подчиняться закону подлости. Все. Он руководит всем, правит. Поэтому, сынок, поэтому главное, научись просто зарабатывать себе деньги на жизнь. Просто как ты будешь зарабатывать, это уже другой вопрос. Смотри, есть ребята сильные, силой зарабатывают. Кто-то умом хитрит, мозгами кто-то проворачивает. Вот. Если видишь, что-то лежит плохо, неси. Вот. То есть это религия. Он же объясняет, как надо, во что надо верить. Он объясняет, верить надо вот в это. Надо, вот эти люди будут жить хорошо. Кто будет жить хорошо? Кто успел, тот и съел. Вот. Жить хорошо будет тот, кто вовремя крутанется. Надо крутануться просто и все. Надо провернуться. Вот смотри, я провернулся, я живу хорошо. А Глашка не провернулась там, она живет плохо. Видишь? Надо крутануться. Вовремя все, жик-жик и все. Вот. Почему я в тюрьме не сижу? Потому что я сказал про Пашку, что он это сделал. Пашка сидит, я здесь. Видишь, надо быть умнее в этой жизни. Вот. То есть это гуна невежества. То есть это вера. Человек верит в это, он искренне. То есть мы смеемся, да? Но некоторые люди верят в это. Он говорит, самое лучшее лекарство это водка. Водка лечит все. Он выпивает, раз, выздоровел. Есть во что верить, так? Перца туда домешал. Есть. Почему так происходит? Потому что лечение тоже в трех гунах есть. Есть лечение в невежестве, лечение в страсти, лечение в благости. Лечение в невежестве – это лечение чем? Водкой. Спиртиком. Хряпнул спиртика, перчика добавил, все. Простуда прошла. Почему она прошла? Потому что вирус убил, спирт, все как положено, по науке. В чем проблема заключается? Проблема в том, что спирт убивает, кроме вируса, еще тонкое тело разума уничтожает. В этом и заключается невежество. А лечение в страсти вводит разум в страсть. Это что такое лечение в страсти? Это различные методы по типу массаж, там различные костоправы там и так далее, мурыжат человека, прогревание тут. Туда-сюда. Неспецифическая терапия. Неспецифическая. То есть неважно, кто ты вообще. Садись, сейчас мы тебе здесь сделаем то же самое. 30 минут, 3 раза в день, после еды, т.д. Все одно и то же. Это лечение страсти. Результат в страсти. Кому-то помогло, кому-то нет. Ну, статистика. Операции 5% смерти. Ты вошел. Прости. Вот, это лечение в страсти. Лечение в невежестве – это лечение с помощью тараканов, муравьев заспиртованных. Это заговоры, наговоры, приговоры, отговоры и т.д. Пиявки, в общем-то, наверное. Я не думал об этом. Лечение в невежестве. Какое? Вот тебя сглазили. Кто виноват? Он. Вот когда человек так сказал, он уже тебя сглазил. Все. Что значит вот это лечение в невежестве? Оно означает, что тебе делают больше проблем, чем было. То есть ты жил себе спокойно, потом тебе говорят, вот он виноват во всех твоих проблемах. Все. И ты начинаешь ненавидеть. Ненависть – это самая большая болезнь. Начинаешь думать плохо об этом человеке, все, ты начинаешь деградировать. Это и есть сглазили. Можно ли сглазить? Можно. Вот те, кто так говорят, они это делают. Понимаете? Человек начинает фокусироваться на том, что виноват какой-то человек в его всех проблемах в жизни. Он не понимает настоящих законов, что он сам является причиной всех своих проблем. Свои прошлые жизни, прошлые поступки на него действуют, влияют. Это гуна невежества. Такой человек считает великую душу обыкновенным человеком. Вот кого разум в невежестве. Потому что великая душа как себя ведет? Смирение, простота. Человек просто себя ведет. просто себя видит, просто ходит, просто одет, да? Да этот простачок, да? То есть святой человек, 26 качеств святой личности: простота, смиренность, там, скромность, чистота, честность и так далее. Это личность, что такое святая личность? Личность максимально возвышенная, стоящая выше всех, даже ученых. Выше всех. Это максимум прогресса. Там на высших планетах те, кто спрогрессировали, они именно обладают качествами святой личности. Не те, кто изучили высшую математику и ходят, воображают. Вот так грудь подняли. Это гуна-страсти. А те, кто ведут себя скромно, несмотря на то, что обладают истинным знанием. Человек, который находится в невежестве, он не увидит такого человека, который обладает истинным знанием, прогрессивного. Он подобен простачок, дурачок. Вот. Люди, которые обладают истинным знанием, они часто уходят из мира, живут скромно очень, могут давать советы этим жить просто, советуют кому как надо жить, этим живут. Просто кто что принесет, то и имеет. Это святые люди. Такие говорят на них, алкоголики эти, те, кто в гуне невежества находится, они говорят: глупцы, глупец, что он? Вот. Вот. А обыкновенного человека считают великой душой. Говорит: а вот Василий Петрович-то, Иван Петрович, не то на серебре, на золоте и дал. Да, 100 человек к услугам, да? То есть, ну вот он, великая личность, да? И жал-то вечно цугом, да? И по шее давал, если надо. Там примерно так это описывается. Вот, это кто? Обыкновенный человек, находящийся в гуне страсти. Обыкновенная личность, заурядная личность, ну, разбогател. Ну, какие проблемы? Это разве достояние? Самое главное достояние все находится внутри человека. Ну, разбогател, ходит красиво, богато, на богатой машине ездит, да. Да, власть имеет силу. Если плохо не так скажешь, может повредить. Это серьезный человек, да, это очень. А этот замухрышка, что он там бегает? Вот это разум в невежестве. Человек не понимает, кто великий человек, кто простой. Человек такой погружен во тьму иллюзии. То есть, что значит во тьму погружен? Ведь эта вещь вполне реальная. Мы думаем, темный человек. Человек может быть темным, он тоже в невежестве находится. Невежество — это не только вот это вот, есть невежественные люди, как некоторые думают, невежественные люди — это те, кто убийцы, да, невежественные. Да, это невежественные люди, убийцы. Какие-то, ну, люди полуумные какие-то, да, и граданты какие-то. Это невежественные. А человек, который целыми днями спит, хороший человек, да? Спит целыми днями. Много спит просто. Ну, 14 часов. Ну, ничего страшного, нормально. Зато честный. Честный человек. Ну, хорошо относится ко мне. Он просто много спит. Это невежество? Если человек много спит, это тоже невежество. Это деградация. Ведь деградация личности — это не всегда только вот это вот ненависть, там, насилие. Достаточно в одном качестве деградировать, это уже будет гуна невежества. Например, человек очень ленив. Это гуна невежества. Или человек не просто жадный, он алчный. Если говорится о чем-то, что его интересует, он готов все отдать или сделать для того, чтобы... Например, коллекционер. Алчный коллекционер готов ограбить своего друга, отобрать у него эти монетки. Это уже гуна невежества. Просто коллекционирует монетки — это гуна страсти. А если он готов отобрать все, что угодно, это уже гуна невежества. Допустим, человек живет... Допустим, имеет одну собаку у себя дома. Ничего страшного. Но если у него 5 собак и все воняет, это уже гуна невежества? Он говорит: а. Можно заботиться о бездомных собаках, но прежде всего человек должен позаботиться о своих детях. Если они тоже становятся как собаки и воняют, гавкают вместе с этими собаками. Просто надо понять, что каждому существу есть место в жизни. Например, мы можем позаботиться о пьянице какой-нибудь. Это даже лучше, чем собака, пьяница. Ходит где-нибудь по двору, упадет где-нибудь в луже, от него сильно пахнет. Мы можем привести его в дом и приветить. Весь дом провоняет от этого, и он в конце концов нас обворует и уйдет. На этом все закончится. Поэтому гуманность в данном случае не означает привести его и посадить себе в дом. Означает, надо сделать то, что ему действительно может помочь. Понимаете? Это не жестокость, это гуманность. Надо правильно относиться к каждому человеку, надо иметь знания. Чем ты можешь помочь этому человеку? Добрым словом, куском хлеба, можешь его накормить. Жить с собой не надо садить. Точно так же животных. Не надо слишком много дома животных разводить. Это гуна невежества. Чрезмерное увлечение мясной пищей, убийство животных. Это гуна невежества. Мы не знаем этого. Разврат. Желание изменять своим близким людям. Это гуна невежества. Концепция та же самая. Никто ничего не узнает. Главное, чтобы я наслаждался. Главное, чтобы я наслаждался. Какие способы, это уже мое дело. Я к мужу к своему хорошо отношусь, ко всем хорошо отношусь. А с кем я сплю, это никого не волнует. В принципе, все хорошо. Что плохого? Ничего плохого. Жизнь продолжается. Но, господа, есть знание, что это гуна невежества. Это означает, что человек будет деградировать. Будет деградировать, семья развалится, как произошло случайно. Нет, не случайно. Почему-то дети плохие, наркоманами стали. Как произошло? Да случайно. Да нет, не случайно. Понимаете? Гуна невежества действует. Деградация идет. Дети деградируют. Муж тоже деградировать может начать. Все деградируют. Это гуна невежества. Когда человек считает, у него не та мораль. Когда человек безбожие за религию принимает, это гуна невежества. А религию считает глупостью. Это гуна невежества. Например, у нас в России считали силу невежества. Как они уж говорили-то, вот вспомнить хорошо. Темной, что-то темные религиозные массы, что-то такое. Отсталые религиозные массы, что-то такое. Кто вспомнит, вот, как вот это? А? Религия опиум для народа, да. То есть это темные религиозные там эти элементы там и так далее. Ну это же глупость. Как это религиозный элемент может быть темным? Темный человек какой? Он не имеет совести, признак темноты. Да? Религиозный человек уже имеет совесть, потому что он религиозный. Так как он будет поступать, не по вере? Это уже не темный. Вот поэтому концепция неправильная. Даже сейчас многие имеют эту концепцию. Они думают, что религиозный человек темный, а неверующий человек светлый. Как он может быть светлым, если ни во что не верит? Кто будет контролировать? Ум бесконтролен, чувства бесконтрольные. У каждого человека есть ситуация в жизни, когда у него встает выбор, на какую гуну встать, каким путем пойти. Или разврат, или семья, или честный заработок, или обман. Или ничего не делать, или работать. Или жадничать, или пожертвовать. Ситуации у всех бывают, так? Если человек не имеет совести, то есть он неверующий, ни во что не верит, как он может правильно сделать выбор? Невозможно. Что будет контролировать? Что будет силой, которая защитит? Ведь это же сила вполне реальная. Давайте о ней поговорим. Что за сила нас толкает совершить плохие поступки? В Ведах написано. Самый большой всепожирающий враг. Ложное эго. Это самый большой всепожирающий враг этого мира. Выше врага не существует. Как он проявляется, этот враг? Очень просто. Когда ребенок рождается, ложное эго уже есть. Если ему что-то дать, он хватает себе. Он не будет сразу, он не поймет сразу, что надо отдавать, но хватать он поймет. Если ты у него отнимаешь, он орет. Почему человек платит? Врач. Я врач. Там присутствует ложное эго или нет? Ну и что профессия? Всегда, когда я говорю «я врач», если кто-то скажет «ты не врач», возникает страдание? Везде, где есть страдание, там есть ложное эго. На самом деле мы все просто души. Сегодня я врач, в следующей жизни грач. Понимаете? Сегодня я говорю «я врач», завтра полетел уже, порхал. Всякое бывает. Всякие варианты могут быть, в зависимости от судьбы. Если я себя сильно отождествляю с тем, что я врач, кто-то сказал, да ты не врач вовсе. Я могу сильно обидеться, очень долго думать об этом, так? Это действие ложного эго, самый большой всепожирающий враг. Ты моя жена. Я и мое. Нет, ну это хорошо, что у тебя есть жена нормально, есть законы. Есть законы, по которым ты из чувства долга выбрал себе жену, да, ты ее любишь, все, ты делаешь ей. Но как только начал считать ее своей собственностью, так начинается страдание. Не считать собственностью, это не значит давать ей гулять. Есть законы, надо сказать, ты должна поступать так-то, так-то, по законам жизни семейной. Это одно. Но если ты говоришь ей, я тебе пойдешь гулять, у меня такое... Вот. Это значит, мое, моя собственность. Если человек говорит просто, не делай так, потому что из этого ничего хорошего не получится, семья развалится, туда все. Это непривязанность, человек знает. Это индивидуальное существо. Оно даже 10 лет назад не было моей женой. И вечность, до этого вечность не была, еще через 30 лет опять не будет моей женой, опять вечность не будет моей женой. Какой-то миг, мгновение, она связана со мной, и я считаю ее своей собственностью. Это же глупость. Да, конечно, я должен следить, как правильно она себя ведет, и жена должна следить за мужем. Это все правильно, это законы. Но если человек привязывается, говорит, мое, мой ребенок, мое, мой ребенок, что хочу с ним, то и делаю. Это уже проявление ложного эго, результат страдания. Какой результат? Мой ребенок. Могу закрыть холодильник. И забыть потом, что он там сидит. А изнутри не открывается, все замерз. Такой случай был, да. Просто наказал ребенка, забыл, чуть-чуть забыл, и все, ребенок замерз насмерть. Это проявление ложного эго. У нормального человека, интеллигентного, замерз ребенок в холодильнике. Только потому, что тот считал его своей собственностью. Что хочу с ним, то и делаю. Все. Это, господа, всепожирающий самый большой враг. Я мужчина. А ты женщина. Да сам ты как женщина. Все страдания. Я женщина. А ты мужчина. Да ты сама как мужчина. Опять страдания. Пока себя человек отождествляет с чем-то, он страдает. Так действует ложное эго. Ложное эго пропитывает все наше существование. Можем мы отказаться от его присутствия? Нет. Невозможно. Но надо знать, где враг. Например, если я говорю, я женщина, не надо придавать этому слишком много значения. Мне говорят, да ты как мужчина себя ведешь. Да, возможно, надо подумать. Это проявление разума. Понимаете? Откуда идет опасность? Трудно понять. Мы жили всю жизнь с этим. Трудно понять, потому что ложное эго присутствует везде. Моя вещь, моя. Если человек не привязан, он знает, Бог дает возможность человеку пользоваться всем, что ему необходимо в течение жизни. Но насколько эта вещь моя? Давайте разберемся. Насколько она моя? Я ее делал? Нет. Мы можем вообще что-либо сделать на этой земле? Вообще? Можем что-то сделать на этой земле? Дерево можно сделать? Нет? Нет. Полезные ископаемые можно сделать? Нет? На этой земле все создается из того, что уже есть. Просто мы переставляем местами. Да, мы вкладываем труд. Но насколько это мое? Если это мое, то я могу взять с собой. Но когда человек умирает, он ничего с собой взять не может. Так? Голеньким рождается и голеньким отправляется. Насколько мое? Это же глупость, да? Моя земля. Ну как земля может быть моей? Ну всего 20 лет я могу здесь пожить, и все, дальше не моя. Оформляет завещание. Я оставляю землю за собой после смерти. Это абсолютная глупость. Как ты ее оставишь за собой? Все, ты ушел отсюда, больше тебя здесь не будет. Как ты ее за собой оставишь? Это же глупость. Вот это я, это приводит человека к глупости. Да, у меня есть пиджак. У меня есть пиджак. Но я должен знать, что точно так же, как по судьбе, в результате моей деятельности я получил этот пиджак, точно так же с меня в любой момент могут его снять. Я не должен сильно скорбить об этом. Если есть возможность, я могу взять назад, да. Я должен пытаться это сделать. Но, если не удается, я не должен скорбить. От чего человек скорбит? От того, что ложное эго присутствует в этом пиджаке. Ложное эго – это сила, которая пропитывает все вещи, с которыми мы соприкасаемся, и причиняет нам боль, психическую боль. Ложное эго, пропитывая это тело, вызывает боль. Если мне пальчик чуть-чуть надрежут, мне больно. Если у меня возьмут мышку от компьютера кто-нибудь сейчас, я вот говорю сейчас на этой лекции об этих вещах, но если кто-то из вас после лекции подойдет и стащит у меня мышку от компьютера, я не говорю уж совсем о компьютере. Просто мышку, даже не мышку, возьмите, просто стащите, попробуйте, проверьте, есть у меня ложное эго или нет. Просто поцарапайте чуть-чуть мышку. Я уже расстроюсь. Хотя, в принципе, я каждый день думаю о том, что надо избавиться от влияния ложного эго, надо поменьше, чтобы оно на меня влияло. Но тем не менее, я больше, чем многие из вас, об этом думаю, но тем не менее, если вы поцарапаете мой компьютер, я буду плакать. Это означает, что ложное эго присутствует, несмотря на наши попытки. Но мы должны знать, где находится враг. Потому что в той ситуации, когда может возникнуть сильная боль, надо быть готовым. Например, у меня стащили компьютер. Ну, это возможно. Кто может избежать этого, правильно? Но, когда это произошло, у меня возникнет боль. Но для того, чтобы эта боль не усилилась, я должен принять решение. Я должен сказать себе, найдется или нет, это вопрос судьбы. Но я не должен думать, что это моя вещь. Если я так перестану думать, страдание прекратится. Если я буду думать, все равно мой, все равно, я его заработал, мой, почему я должен думать, что не мой? Все, будут страдания. Плакать, бессонные ночи и все прочее. Вещь бывает разной ценности. Кто-то дал в долг деньги, не вернули. Бывают очень большие деньги. Я знаю таких людей, которые готовы были жизнь самоубийством покончить. Что дороже, жизнь или деньги? Жизнь дороже. Но люди, отдав большой долг, получают инфаркт. Теряют жизнь из-за привязанности к деньгам. От чего? Мои деньги. Мои. Ложное эго сработало, всепожирающий враг. Жизнь может сожрать. Моя жена изменила мне. Да, правильно, ты должен наказать свою жену по законам религиозным. Правильно, можешь даже оставить ее, есть такие законы. Можешь не жить уже больше с ней из-за того, что она изменяет. Да, это все правильно. Но зачем ее уродовать? Нет никакой необходимости, это потому что не твоя собственность. Она имеет право поступать, как она считает нужным. И ты тоже так же имеешь право, ты можешь ее наказать. Но зачем уродовать? Зачем издеваться? Зачем ненавидеть? Зачем думать плохо о человеке? Она хочет так жить, конечно, нет проблем. Да? А? Нет, не всегда. Надо знать законы. Если ты не знаешь закона, ты думаешь, да, пожить я тебя прощаю, можешь дальше изменять. Нет, это неправда. Ты не должен даже обижаться, не надо прощать, если не будешь обижаться. Ты должен просто поступить правильно, надо изучать, как правильно поступать, мы не знаем. Говорим, я поступлю так, как мне подсказывает сердце. А в сердце находится как разум, так и невежество одновременно. Что там тебе сердце подскажет? Взять десятку или пройти? А если взял, то что с ней делать? Сердце подсказывает, положи в карман. Нет, это не разум. Неразумно так делать. Надо знать законы, как действовать в каждую секунду своей жизни. Это неразумно. Итак, мы живем, и нас пронизывает всепожирающий враг. Только одна сила способна справиться с ним. Эта сила называется разум. Только человек, имея знание, способен справиться с ним. И какое это знание? Знание о том, что я душа. Я душа. Это значит, что тело это просто машина. В ведах описывается. Машина, тело машина. Описывается точно так же, как человек летит в самолете, пилот, правит самолетом. И он отождествляет себя с этим самолетом. Например, какая-то птичка села на крыло. Он очень сильно пугается. Он говорит, я упаду. Ты что делаешь, птичка? Эй, я упаду. Упадет самолет, да? Конечно, я упаду вместе с самолетом. Это факт. Но он говорит, я упаду. Или человек едет на машине, кто-то сел на машину. Он говорит, слезь с меня, ты че? То есть он отождествляет себя с этой машиной. Точно так же мы отождествляем себя с этим телом. Мы говорим, отстань от меня. Человек берет за тело, дергает за руку. Мы говорим, отстань от меня. Мы же не говорим, отстань от моего тела. Мы говорим, отстань от меня. Это значит, что я отождествляю себя со своим телом. Я говорю, у меня прыщик выскочил на лице. Я же не говорю, у моего тела прыщик на лице выскочил. Мое тело стареет, я же не говорю. Я говорю, я старею, я. Я умираю, да? Тело умирает. Мы не знаем этого, поэтому мы сильно страдаем. Я уж не говорю о таких вещах, которые вообще будут непонятными. Например, умерло тело моего мужа. Мой муж умер. Если я так скажу, у человека, допустим, умер муж, я ему подойду, скажу, это тело мужа умерло. Он мне глаза выцарапает за такие слова. Скажет, ты негодяй, кощунство, как ты смеешь? Да? Как можно вылечить человека, который страдает по смерти своего близкого? Вот, допустим, ведическая культура. У нас здесь тоже была ведическая культура на Руси больше 2000 лет назад. Ведическая культура. Умирает человек, умер человек. Если это святой человек умер, устраивается праздник. Почему? Потому что он отправляется на высшие планеты. Разве можно печалиться? Это большой праздник, да? Счастье. Вот если не святой человек, то кто-то будет, допустим, муж умер. Конечно, жена будет плакать. А ей трудно без него, она будет плакать. Приходит священник, и что он делает? Он ей не причаститься наливает, чтобы она успокоилась. Он садится и начинает читать. Что он читает? Он читает ведические мантры. Там написано, я их знаю многие наизусть, там написано, душа нерушимая, вечная, всепроникающая, ее невозможно убить, уничтожить никаким оружием и так далее. Он знает это, он видит, он смотрит на себя как на душу, видит свою духовную природу, сидит и вслух это повторяет. Звуковая вибрация воздействует на эту женщину несчастную, ее просветляет. Она вдруг это начинает понимать, что перед ней лежит просто тело его мужа, что душа его, она он душа, что он уже ушел из этого тела, что не стоит об этом скорбеть, об этом теле, потому что оно сгниет, это не он. Он уже в другом месте. И он это читает реализованно, сосредоточившись на том, что он читает, что происходит с его умершим, с ее умершим мужем. И человек раз, и отошел от горя. И он спрашивает, а что же мне теперь делать? Человек говорит, в чем заключается мой долг, когда мой муж умер? И священник говорит, твой долг заключается в том, если ты будешь скорбить, ты будешь тонким телом своим связываться с ним и причинять ему страдания. Поэтому твой долг не скорбеть. Перестать скорбить. Твой долг заключается в том, чтобы воспитывать детей, чтобы изучить, как себя вести одинокой женщине без мужа, как надо правильно себя вести. Твой долг в этом заключается. Твой долг заключается в том, что твой муж, может быть, попадет на низшие планеты. Ты должна совершить определенные действия, так как связь остается, у родственников связь остается. Если родственник что-то совершает по отношению к родственнику, хоть тот и оставил тело, но связь остается, контакт есть. И можно воспользоваться этим и сделать какое-то действие, и человек не попадает на низшие планеты. Он рождается на средних планетах или вообще можно на высших сделать. Вот в чем долг заключается после смерти. Они кричать. «Вернись назад! Зачем ты меня оставил?» И он там в тонком теле испытывает жуткие страдания. Он чувствует, что он не может вернуться. А если он возвращается, он подходит, говорит, «Чё орёшь? Вот он, я здесь стою». Но он в тонком теле, она не видит. Она продолжает кричать, а потом она засыпает, ум успокаивается, он приходит к ней во сне и говорит, «Слушай, отстань от меня, а? Я так устал уже от твоих слез». Она говорит, «Ты меня не любишь! Ты пришел ко мне во сне, и я так страдаю. Зачем ты умер? Какого ты имел права это сделать?» А человек умирает, потому что пришло время. Он ничего не может с этим сделать. Без знания мы испытываем страдания. Мы считаем тело мужа своей собственностью. Когда человек умирает, нам все равно, будет он потом страдать от того, что мы плачем или нет. Мы все равно будем хотеть его назад и кричать. И причитать и так далее. Такова природа ложного эго. Он всепожирающий враг. Он враг нашей жизни, нашего счастья. И именно ложное эго заставляет человека деградировать и принимать концепцию гуна невежества. Мне любой ценой. Это проявление ложного эго. Пойдем воровать? Или не пойдем? Нет, не пойдем. Дурачок, ты же никогда не заработаешь на эту машину. Ты же хочешь машину. Все, пойдем. Почему пойдем? Потому что хочу машину, а ее нет и заработать невозможно. Все. Ложное эго сработало, человек принимает позицию невежества, хотя он не склонен к этому. Он интеллигентный человек, хороший человек, образованный. В ведах написано, что человек принимает позицию гуны невежества, несмотря на то, что он образованный, счастливый, уравновешенный, удовлетворенный человек во всем. Но, говорится, лишь одно неуправляемое чувство может человека заставить деградировать полностью во всех отношениях. Одно неуправляемое чувство. Это действует через привязанности. Человек принимает просто концепцию. Он говорит, во всем я хороший, я буду делать как надо, согласно религиозным законам, все, во всем. Но мой муж меня не удовлетворяет. Во всем, кроме этого. Это значит, что лазейка для ложного эго уже есть. Все. Дальше пошло развитие этой гуны. Гуна начинает развиваться, ложное эго начинает действовать независимо от законов. Разум теряет силу. Почему? Потому что человек разум отодвинул в сторону. Он говорит, все, меня это не волнует. Разум отодвинут в сторону, он не может контролировать ситуации. Все, человек неуправляемый, потому что человеком управляет только разум. Разум что значит? Это концепция. Человек говорит, я буду хитрить. Все. Как только он сказал, начинает действовать гуна невежества. Вопрос только времени, когда он деградирует. Он говорит, я буду изменять. Один раз. Один раз просто надо счастье почувствовать, и все. Почувствовал счастье, но не по законам, как это положено в семье делать. Не почувствовал, не по законам. Все. Дальше что происходит? Женщина, которая связана с мужчиной, нижними центрами, она перенимает от него половину его судьбы. Первое. Второе. Она становится на всю жизнь его женой. Гласно или негласно, это уже не имеет значения. Что значит женой? Его воля становится зависимой от воли этого мужчины. То есть, если такой человек имеет такие качества характера, жена перенимает эти качества характера. У ней появляются какие-то качества характера, она не понимает, откуда у меня это все взялось вообще. Я начала так делать, так, откуда все взялось? Откуда ненависть к детям к своим? Он ненавидит, допустим, ее детей, потому что они дети другого человека. Она начинает ненавидеть. Перенимаются качества. Откуда взялась нелюбовь к моему мужу? Я вроде хорошо к нему относилась, просто вот он не может мне доставить удовольствие. Разворачиваться. Гуна невежества начинает разворачиваться. Потом несчастная жизнь. Дети не любят меня, муж меня не любит, все мне хотят зла. Человек испытывает жуткие страдания. Все разворачивается. Понимаете? Есть способ защититься, есть. Настоящее покаяние. Я не хочу больше так жить. Все, разрыв прежних всех дел. И человек твердо следует позицию. Будут ли последствия? Будут. Определенное время. Ровно столько, сколько человек заслужил, он еще пострадает. Потом все будет потихоньку вставать на свои места. Почему дети наркоманы? Любовь, обман в любви. Я хочу обманывать в том, что я люблю. И они тоже обманывают себя в любви. Наркотики – это желание любви. Человек хочет наслаждаться. И мы хотим наслаждаться вне семьи. Когда женщина наслаждается вне семьи, муж наслаждается вне семьи, дети наслаждаются вне закона. Они могут просто наркоманить. Почему так много детей наркоманов? Мы не знаем, как правильно себя вести, как правильно жить. Например, это гуна невежества. Например, как гласит закон, должна ли девочка до женитьбы заниматься сексом? С ребятами в классе, допустим, там. Принято. Сейчас так принято, многие так говорят. Даже противозачаточные средства сейчас тайно от родителей даже продают. Это нормально. Сейчас считается это нормально. Потому что мы не знаем законов. Закон какой? Закон такой. Если девушка молодая выходит замуж до того, как она занималась сексом, это означает, что она будет очень сильно любить своего мужа и будет идеальная семья. Потому что женщина держит семью. Женщина своей силой, внутренней своей верностью, своей любовью к человеку держит семью, и он удовлетворен. Он будет удовлетворен, ему больше никого не надо будет. Почему? Потому что она способна ему дать все. Женщина бывает способна дать все, когда она до этого никого не имела. Только один человек. Все. Будет ли счастье только с одним человеком? Да, самые глубокие отношения, во всех отношениях, во всех. Человек, который имеет только одного человека, испытает настоящее счастье во всех видах жизни. Внутренний, внешний и так далее. Мы этого не знаем. Нет знания, сейчас другое знание распространено. До женитьбы что надо делать? Надо нагуляться, нагуляться. А потом что происходит? Женщина теряет чистоту. Это означает, она потом, нагулявшись, не может любить нормально человека. Ей делают предложение, она думает, да, пора замуж выходить. Но она уже не может любить. Потому что у нее связи со многими людьми. Она связана по ушам, по рукам и ногам. Все, со всеми, со многими, и с этим, и с тем. У нее сердце черствое становится. И она не может слушать своего мужа, не может уделить ему внимание. Он злится, и семьи как таковой нет. Сухие отношения, черствые. Точно так же мужчина. Женщина теряет чистоту. потеряв чистоту, если она занимается развратом, потеряв чистоту, что происходит с такой женщиной? Она не может быть чуткой, доброй, любить, отзывчивой. Сухость. Каменное сердце. Сухость. Просто сухость, и все в характере, во всем. Мужчина что теряет? Силу. В чем основная сила? Мужская сила в чем? Решимость, разумность. Решимость, разумность, целеустремленность, ответственность – это сила. Самая основная сила мужчины – это ответственность, разумность, решимость, целеустремленность. Сила разума – самая большая сила. Человек занимается развратом, сила разума уничтожается. Безответственность, нецелеустремленность, неразумность, посредственность. Женщине не нравится такой муж. Она говорит: «Ты у меня тряпка. Зачем ты нужен? Ты должен меня защищать, ты должен все знать». Ничего не знает. Он говорит: «Я не знаю, что делать. Все. Делай сама, что хочешь». Вот. Это все идет от этих вещей. А мы не знаем. Кто знает? Есть взрослые дети у кого-то, допустим. Кто знает? Надо девочку защищать от мальчиков или не надо? Надо. Как защищать? С помощью знания. Вы не сможете ее по рукам, по ногам связать. Она будет заниматься, вы не заметите. В школу пошла. Все. Пришла уже другой. Не заметите. Надо давать знания. В этом заключается роль воспитания. Роль воспитания заключается не в том: нельзя, нельзя, нельзя. Это не работает. Что работает? Надо истинное знание давать. Как давать знания, если у самой нет? Надо изучать. Как изучать? На лекции ходить вот на такие. Пусть не ко мне, кому-то другому, не важно. Важен сам принцип. Вот это вот гуна невежества. То есть мы все пропитаны этой гуной невежества. Итак, гуна невежества имеет различные проявления. Первое проявление, которое нас скатывает в гуну невежества, это незнание, отсутствие знания. Отсутствие знания. Существуют различные проявления гуна невежества. Например, гнев. Гнев – это гуна невежества. Лень. Лень – это гуна невежества. Человек в гневе, он находится в невежественном состоянии. Как контактировать с невежественными людьми? Избегать отношений. Человек гневается, не надо с ним выяснять отношения в это время. Надо отойти от него. Он к тебе пристает, ты говоришь: «Слушай, я и болею, сейчас не могу с тобой договориться об этом и во всем. Мне плохо себя чувствую. Давай чуть попозже, завтра поговорим». Он выходит из гнева, с ним можно общаться. Все. Принцип общения. Человек ленивый. Он не хочет ничего делать. Ну, сделай это. Бесполезно. Бесполезно. Что надо сделать? Давать знания. Как можно давать знания, если он не хочет слушать? Опять твоя мораль. Отстань. Дай мне спокойно жить. Все. Значит, он будет жить спокойно, сам, как он хочет. Значит, нужно жить самому себе. Культивировать знания и счастье внутри себя. Если в семье все живут в невежестве, что делать? Культивировать знания внутри себя, никому не мешать жить. Дать возможность им насладиться гуной невежества. Пускай пострадают. Когда захочется, а выйти, когда начнут, надо сказать: «Послушай меня теперь, если хочешь». Не хочешь? Ну, хорошо, живи как хочешь. Надо дать возможность и по-доброму относиться к людям, потому что другого варианта нет. Пока человек не начнет слушать тебя, ты ничего ему не сможешь дать. Как он начнет слушать? Надо, чтобы было уважение. Любить надо, несмотря ни на что, своих близких. В какой гуне бы они ни находились, надо любить, потому что это единственный способ как-то повлиять на человека. Просто хотя бы из чувства долга любить. Если человека не любит, он не будет слушать. Если он не слушает, на него не повлияешь. Если на него не повлияешь, ты хоть что сделай, все равно придется тебе тоже страдать. Потому что он живет такой жизнью. Все эти реваншистские методы: «Сегодня питаемся по-другому. Выкинуть из холодильника все ненужное. Раз, два». Не работает. Будут питаться за углом. Не работает. Невозможно. Не смотреть. Не смотреть эти фильмы. Не работает. Надо объяснить, почему. Если слушает, а если не слушает, не будет работать. Таким образом, воспитание в гуне невежества, когда дети перестали слушать. Перестали слушать родителей, все. Хоть какие вы, хоть семь пядей во лбу. Воспитание идет в гуне невежества. Если дети слушают тогда, когда им выгодно, когда им невыгодно не слушать, воспитание в гуне страсти. Воспитание в гуне благости дети слушают всегда. Проявление гуны невежества, отсутствие знания, мы говорили. Жадность, алчность. То есть жадность — это гуна страсти. Алчность — это жадность любой ценой. Разврат, мы уже говорили. Пьянство — гуна невежества. Наркомания — гуна невежества. Вредные привычки — гуна невежества. Почему? Потому что все это ведет к деградации. Признаки деятельности в гуне невежества быстренько разберем. Деятельность совершается в иллюзии. Например, я хочу устроиться на работу. Куда? Какая разница, лишь бы деньги получать. Это гуна невежества. Гуна страсти, но там элементы невежества. В чем элемент невежества? В незнании. Надо на какую работу устроиться? В знании, которое по моей природе. Так? Надо делать пользу для людей. Если ты не можешь делать такую пользу, как ты будешь приносить пользу? Деятельность совершается в иллюзии. Как воспитывать детей? Не знаю. Главное просто делать и все. Это невежество. Иллюзия означает отсутствие знания. Как общаться с человеком? Не знаю. Три типа личности в гуне благости. Как общаться с человеком в гуне благости? Не знаю. Как общаться с человеком в гуне страсти? Не знаю. Как общаться с человеком в гуне невежества? Не знаю. Как общаться с человеком в гуне благости? Слушать у него советов. Как общаться с человеком в гуне страсти? Посоветовать ему то, что его интересует. Если ты ему будешь советовать то, чего его не интересует, разве он будет тебя слушать? Как общаться с человеком в гуне невежества? Просто мысленно желать ему счастья. Если он просит кушать, дать ему покушать. Если он просит медицинской помощи, оказать медицинскую помощь. Если он чего-то просит, дать. Кроме того, что если он просит, как элемент насилия, отдавай кошелек, например. Это уже другой вопрос. Там надо согласно месту, времени, обстоятельствам поступать. Но как общаться с человеком невежества? Избегать общения. Что значит общение? Он говорит, я слушаю. Ты говори, я говорю, он слушает. Нет, так не надо общаться с человеком в невежестве. Потому что шабда, это санскритское слово, означает звуковое оружие. Человек, который слушает кого-то, он получает силу себе внутрь. Он даже потом сам не заметит, как будет таким же. Не надо слушать тех, кто находится в невежестве. Надо слушать тех, кто находится в благости. Нужно ли слушать тех, которые находятся в страсти? Они могут дать хороший совет. Но если они начинают страстно говорить о том, что их очень сильно интересует, лучше не сильно прислушиваться, потому что тоже гуна страсти вспыхивает. Сразу говоришь, а у меня вот это. И их разговор заключается в том, два человека стоят друг напротив друга. Один что-то в страсти рассказывает другому, тот его не слушает. Он ждет, когда тот замолчит. И когда тот замолчал, он говорит, а у меня вот так вот. И тот тоже ждет потом, когда тот замолчит. И так они общаются. Фактически они сами с собой общаются. Два человека сами с собой. А вот когда один другого начинает слушать такую болтовню, этот человек впадает в невежество. Например, одна женщина прибегает к другой и говорит, там Машка... Она такая плохая, и начинает про нее плохо говорить. Если человек впадает в состояние, а у меня Петька такой плохой, это гуна страсти. Если человек начинает про Машку слушать плохое, начинает ее ненавидеть, это уже гуна невежества. Так тот, кто говорил, она может быть в пылу просто говорить плохие вещи, потом забудет и простит. А тот, кто слушает, у него уже складывается впечатление, может быть, на всю жизнь об этом человеке. Потом впечатление очень трудно изменить. Это уже гуна невежества. Тот, кто говорит страсти, он может это делать в результате того, что на него напало. На меня тоже нападает иногда. Хочется на кого-то плохо сказать. Честное слово, это за всеми может быть, кто еще не достиг святости. Но слушать такие вещи не надо. Какой смысл? мы впадаем в гуну невежества сразу. Действие в результате деятельности в иллюзии. Следующее. Нарушение указаний священных писаний. Деятельность гуны невежества. Например, вы знаете эти указания, но вы говорите, нет, я не буду следовать. Все, это деятельность невежества, результат невежества. Третье. Деятельность без учета отрицательных последствий деятельности. Вы знаете отрицательные последствия, но все равно делаете. Возможно, и отрицательные последствия знаете, но делаете. Деятельность невежества. Деятельность, связанная с применением насилия. Деятельность невежества. Допустим, я должен наказывать своего ребенка или нет? Должен. Но как? С добрым сердцем. Если человек наказывает своего ребенка с ненавистью, это уже насилие. Понимаете? Должен ли я строго себя вести со своими подчиненными? Должен. Но если я издеваюсь над ними, если я их ненавижу, значит, это уже насилие. Любая деятельность с применением насилия, а основное насилие — это ненависть. Если человека задержало два милиционера и сказала ему очень нежно: извини, таков закон, надо просто пройти с нами, вот ты сделал не то, что нужно. Он говорит: ну я не делал, ну прости, ну просто видишь, я в милицейской форме, не надо разобраться, ты хороший человек, я понимаю, давай пойдем разберемся, все будет нормально. Все, это милиционер. Второй вариант: эй ты, там, козел, иди сюда, сейчас я тебе устрою. Да я ничего этого не делал. Молчи. Это не милиционер, это просто кто? В милицейской форме какой-нибудь деградированный элемент. Понимаете, да? То есть деятельность с применением насилия. Насилие над чем? Над кем? Над личностью. Как можно действовать в этом случае? С позиции знания. Меня в Алма-Ате разок задержали милиция на вокзале. Ну, просто проверяли наркотики. Все правильно, я не против. Но как они это сделали? Меня схватили там за шкирку, туда-сё. Пошли, давай, сейчас мы тебя разберемся с тобой. Я говорю, пошли, хорошо. Я пришел. Начал с применением знания с ними говорить. По закону такому-то, вот то, что вы сейчас сделали, вы за это будете отвечать. Они: а кто ты такой? Я говорю: заслуженный врач. Я там немножко там приполкнул. Я специально. А сразу раз, руки так смотрю, уже они так слабеют, слабеют, все. Я говорю: никаких шансов нет. Потом начальник этого отдела извинялся там передо мной, вот так вот. Вот. И потом они меня отпустили уже с честью. Может, вас проводить до поезда? Спасибо. Можно проводить, да. То есть, другой вариант. Если он так хватает, и ты ему начинаешь тоже так же, да, грубить, какой смысл? Будет насилие. То есть, действовать как надо? С позиции знания. Так? Когда насилие совершает человек на должностное лицо, допустим. Надо иметь знание, как себя вести в той или иной ситуации. Это очень важно. Поэтому тогда не будет никаких проблем. Деятельность, которая причиняет страдания другим живым существам, это невежество. Мы не должны причинять страдания. В исключении тех случаев, когда человек у власти, он закон, он иногда приходится причинять страдания. Но по долгу службы. Если человек совершает беззаконие, иногда приходится его пресекать, он может туда же пострадать от этого. Но не надо таить, не надо злиться на него, ненавидеть. Когда обманывают кого-либо, не надо обманывать. Это уже невежество, все. А любой обман – это невежество. Допустим, меня спрашивают часто, если человек болеет раком, надо ли его обманывать, что ему осталось мало жить? Ситуации разные. Но это не обман. С какой позиции надо действовать? А с той позиции, на самом деле, что человек не умирает, умирает тело. Это не обман. Человеку говорят: ты будешь жить вечно. Не волнуйся. Успокойся, все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Через пару лет, он через несколько месяцев он уже родится в маленьком теле, будет визжать, пищать, пищать. Все будет хорошо. Но мы не всегда понимаем этого. Врачи успокаивают, они не имеют знания. И человек ему не верит, потому что он сам не верит в то, что он успокаивает. Надо знать, иметь знания. Ты же успокаиваешь, ты должен сам понимать, о чем ты говоришь. Не каждый человек способен узнать, что он умрет. Не каждому человеку об этом надо говорить. Надо иметь знание, о чем ты говоришь. Обмана никакого нет. Когда во время своей деятельности человек наносит оскорбление другим людям. Допустим, я читаю лекцию и начинаю с ненавистью говорить об алкоголиках, пьяницах, там, если у меня проскальзывает, вы меня простите. Это уже гуна невежества. Ни о ком с ненавистью не надо говорить. Допустим, у нас есть судьба, то есть предыдущие поступки. Я сегодня хороший, в результате своих предыдущих поступков в следующей жизни я могу родиться кем угодно. Никто ни от чего не застрахован, я не знаю, какие у меня там прошлые жизни были. Сегодня я такой, завтра буду другим. Как я могу судить других людей? Например, банальный пример. Жена ненавидит своего мужа-пьяницу. Банальный пример. Чаще всего бывает так, что эта женщина в прошлой жизни сама была пьяницей и также относилась к своей жене. Сейчас она родилась... Она была мужчиной, сейчас родилась женщина, у нее муж пьяница, потому что она сама себя вела неправильно. Понимаете, всегда мы как бы в этой жизни мы меняемся ролями в каждой жизни. То есть разные виды страдания. Если человек находится в невежестве, он кувыркается. Из женского тела мужское, из мужского в женское, и все время он испытывает страдания от того, кто причиняет ему насилие. Человек, который выпивает, он говорит, да я пью из-за своей жены, она меня не любит. В следующей жизни он будет женщиной, муж, который будет выпивать. Если человек не меняет концепцию, если человек меняет концепцию, я не должен находиться в гуне невежества. Как бы любит меня жена или не любит, я должен жить правильно, честно. Такова судьба, такие. Почему человек страдает? Допустим, зубы сверлят. Куда деваться? Надо терпеть. Так? Точно так же нас сверлит жизнь. Просто прошлые поступки были, она сверлит. Да. И тяжело становится жить. Куда деваться, убежать? А куда убежишь? От себя же не убежишь никуда. Пока страдание не кончится, все равно будешь страдать. Так? Это знание очень трудно понять. Конечно, надо действовать разумно. Если ты страдаешь в кругу алкоголиков, и ты уже решил, что надо выйти из этой компании, выйди. И больше никогда не будет такой компании. Да, это так. Но искусственным способом мы не преодолеем трудности. Мы можем избавиться от своих детей? Нет. Мы не избавимся от своих детей. Это наши дети, это самое основное наказание, это кто? Жена и дети. Самое основное счастье, это кто? Жена и дети. Самое основное наказание тоже жена и дети. Мы хотим избавляться от счастья? Нет, не хотим. Мы хотим избавляться от наказания. Ну, их же не поделишь. На две части не разрубишь, правильно? Одна хорошая, вторая плохая. Все будет вместе. В этом заключается принцип нашей жизни. Наша работа дает нам наслаждение, счастье, но там же будут страдания. Принцип такой, страдания приходят через ложное эго. То, к чему человек больше всего привязан, через это он будет терпеть все свои страдания. Если привязан к своим детям, через дети будет. Карма будет идти через детей. К мужу сильно привязан, карма через мужа. Какой вывод у человека в благости? Так как привязанности не изменишь, потому что это гуны материальной природы, надо просто честно жить по отношению к тем людям, которые привязаны к нам, с нами, и мы будем в счастье. Даже если они склонны плохую судьбу на нас внести через себя, все равно они будут это делать очень аккуратно и не вызовут больших страданий. Вот. Вывод человека, который находится в страсти. Ага. Раз, привязанности к детям и к жене вызывает у меня страдания. Надо просто забыть о них и все. Пускай сами живут, как хотят. У меня другая цель. Это вывод человека в страсти. Вывод человека в невежестве. Да пригрохать, да и все. Чтоб не мучиться. Вот, поэтому у человека в разных гунах будут разные выводы по поводу даже истинного знания. Поэтому даже мы не сможем сделать правильный поступок, имея знание, если мы не выйдем из-под влияния гуна невежества. Поэтому самая главная концепция это какая? Надо перестать жить для себя. Даже имея знание, даже изучая настоящее знание, человек не способен выйти из-под влияния невежества. Даже бывает такое, что люди священниками становятся, и они живут за чужой счет. Они используют свое положение, чтобы себе денежки собрать. Это гуна невежества. Для того, чтобы хорошо жить спокойно. Это гуна невежества. Если человек в страсти находится, он начинает закон пожертвований как использовать. Он думает, сейчас я буду совершать пожертвования для того, чтобы разбогатеть. Использует знания в неправильных целях. Результат тоже плохой, ничего хорошего не получается из этого. Поэтому человек должен вырваться из-под влияния гуны сначала. В этом заключается принцип. Надо войти в гуну благости, надо изменить концепцию в жизни. Надо сказать, не хочу жить для себя, все надоело страдать. Хочу жить для других, хочу с любовью делать все. Результаты не зависят от меня, от моей кармы предыдущей. Сколько я получу денег? Столько, сколько я заслужил. Точно так же, допустим, это же сумасшествие. Вот смотрите, вы бидон в молоке, молоко в бидоне несете 3 литра. Человек, который находится в невежестве, что он думает? На самом деле, вот это молоко из той вот канистры, она тоже моя. Это молоко мое, вот в бидоне молоко мое, и канистра та тоже, вот тут цистерна тоже моя. Просто вопрос времени, когда я оттуда все перенесу тайком. Человек невежество, человек страсти думает. На самом деле, здесь 3 литра, но, скорее всего, можно сделать так, чтобы там было 5. Он работает, у него 120 рублей зарплата, допустим, по старым деньгам. Он думает, как же мне сделать, чтобы там 150 было? Но там не будет 150, там 120. Человек получит столько денег, сколько он заслужил. Человек в страсти, он работает, чтобы получить больше. Он получает больше денег, но теряет здоровье. Общих благ все равно не изменится количество. Выстраивает дом, теряет время. Начинает бегать по этому дому, как сумасшедший, убираться целый день. Теряет время. Выстроил дом, время потерял. Все равно больше не получишь. Сколько заслужил, столько получишь. Все. Поэтому какой смысл чрезмерные усилия совершать? Чрезмерные усилия – признак гуны страсти. Человек благости не совершает чрезмерных усилий. Он трудится с любовью, он устал, отдыхает. Он знает, больше все равно не заработаешь, чем положено. У него знания есть. Понимаете, в этом проблема. У нас нет знаний, как трудиться. Деятельность гуни невежества разобрали. Вот еще очень важно по этому поводу сказать, что человек деятельности в гуни невежества, когда действует, он действует в лени, деятельность в лени. Работает спустя рукава. Это деятельность гуни невежества. Зарплата идет, ничего страшного, все. Вот. В подавленном состоянии. Всем недоволен. В подавленном состоянии. Или всем недоволен, постоянно ворчит. Это деятельность в невежестве. Не в страсти, а в невежестве уже. Всем недоволен. Всех обсуждает, всех ненавидит. Всем недоволен. Откладывает все на потом. Это тоже деятельность в невежестве. А, в следующий раз. Потом. Завтра. Завтра. Послезавтра. После. Умер. Не сделал. Если что-то не сделал, в следующей жизни придется делать. Таков принцип. Кому-то должен 5 рублей. Хоть сколько, хоть одну копейку, все равно в следующей жизни придется отдать. Специально родишься, чтобы отдавать эти деньги. Свой долг все равно отдашь, никуда не денешься. Совершил насилие, над тобой то же самое совершат. Обругал кого-нибудь, тебя тоже обругают. Ни от чего не уйдет человек. Все получит столько, сколько сделал. Таков принцип закона кармы. Аскезы в невежестве какие бывают? Мы знаем, что такое аскеза. Это совершение усилий для достижения какой-то цели. У нас есть цель, мы очень сильно напрягаемся, чрезмерно терпим это напряжение. Это аскезы. Аскезы совершаются из глупости, невежестве. Например, давай поспорим, что я могу прыгнуть с моста. Не сможешь. Прыгнул, умер. Аскеза из глупости. Дуэль. Пух. Я лиру посвятил народу своему. Ну хорошо, посвятил. А зачем это вставать-то? Давай стреляй. Какой смысл? Из-за привязанности. Привязанность к женщине. Да? Она жена, даже ему особенно-то и не изменяла, просто ее полюбил другой человек. И за то, что ты ее полюбил, это же вполне естественно. Полюбить красивого человека, да? Вполне естественно. Что тут плохого? Мою жену кто-то может полюбить. Ну хорошо, люби, только не трогай. Вот. Он не трогал, просто полюбил. Пиф-паф, ой-ой-ой. Зачем стреляться? Пускай любит. Надо понять принцип, это просто так действует, это гуны. Мужчина любит женщину, женщина любит мужчину. Это гуна страсти. Они так действуют уже. Если человек рождается женщиной, значит он будет любить мужчин. Все, ничего не сделаешь. Зачем стреляться? Отсутствие знания. Дуэль. Деятельность невежества какая? Делать все не вовремя. Буду работать ночью, днем буду спать. Объедаться буду вечером или утром. Если уж хочешь объедаться, если совсем не держишь чувства, хотя бы в обед это делай. Когда солнце высоко, можно все переварить. Вот. От аскезы из глупости. Давай поспорим, что я могу съесть тонну. Давай. Умер, обожрался. Голодовка по политическим соображениям. Все. Не хотите выбрать такого-то, все, я объявляю голодовку. Все. 150 дней. Ничего не ем. Мы жертву упали. Борьбе роковой. Вот. Аскезы, которые сопровождаются самоистязанием. Я начал заниматься хатха-йогой. На голове стоять до пения. Ногу задирать так, чтобы все треснуло. Аэробикой заниматься до упаду. Штангу поднимать до грыжи. Бег с ускорением. Язык до пола, чтобы отвисал. Вот. Это все аскезы в невежестве. Понимаете? Результат страдания. Самоистязание. Аскезы, которые несут гибель другим. Человек что-то делает такое серьезное, напрягается, что-то делает. Раз кто кого-нибудь задел, умер. Аскеза в невежестве. Аскезы, которые причиняют вред кому-либо, вред. Это аскеза в невежестве. Совершать аскезы ради достижения недостижимых целей. Я хочу построить пятиэтажную дачу. И буду работать всю жизнь на это. Всю. Потому что я хочу пятиэтажную. Нет проблем, пожалуйста, работай. Это аскеза в невежестве. Человек будет упахиваться, ночами, днями работать, построить эту дачу почти. Последнего кирпича не хватило положить, умер. Ну какой смысл? По судьбе не положено. Вот. Пожертвования в невежестве. Бывают пожертвования в невежестве. Мы говорили, в оскверненном месте. Человек на вокзале жертвует хорошему человеку. Но на вокзале это гуна место, где находится невежество. Значит, там будут присутствовать воры всякие, хамы и так далее. Ты деньги кому-то передал, просто пожертвовал хорошему человеку на вокзале. У него тут же отняли их за углом. Неправильно. Пожертвования не должны. Надо вывести из этого места, и ты, если хочешь пожертвовать, дай человеку что-то там. Вот. Пожертвования в неподходящее время. Мы говорили уже. Люди спят. Допустим, ночью спят. Длинный-длинный звонок в дверь. Вскакивают все. Что такое? Что такое? Там дверь, допустим, железная, входная. Там сбежали с 9-го этажа. Открыли дверь. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья и спокойствия. Покоя. Глупость. Неподходящее время. Какой смысл? Пожертвования, отданные недостойным людям. Ну, тут понятно, да? Пропил, там, истратил и так далее. Сделанные без должного внимания достойному человеку. Допустим, святой человек, да? Подходишь к нему и говоришь: «Эй, ты, возьми 5-ку». Какой смысл? Да? Ему и не нужна, но святой человек означает, у него нет жадности. Ему не нужна твоя 5-ка. Он говорит: «Спасибо. Простите, спасибо, мне не нужно». Сам извиняться будет. Вот по ведическому этикету, когда человек в невежестве совершает против тебя агрессию, ты должен перед ним извиниться за то, что ты плохо подумал о нем. Когда человек подходит к тебе и говорит: «Эй, ты! На 10-ку! Ты же голодный!» Надо сказать: «Простите, пожалуйста, извините, не могу взять». Потому что, знаешь, это пожертвование в невежестве. Вот. Теперь я хотел бы перечислить 5 видов страданий. Эго, я и мое. Это страдание. Мы об этом тоже сегодня говорили, да? Кто еще этого не понял, что если человек находится на концепции «моё», это все «моё», значит, он будет страдать. Что бы мы ни присудили себе, мы это происходит автоматически. Автоматически я купил компьютер, считаю его своим. Это происходит автоматически. Но не надо сильно привязываться. Не надо думать о том «моё, моё, моё, какой хороший компьютер». Зачем? Какой смысл? Будет страдание. Чем больше привязываешься к предмету, тем больше страдания. То же самое к детям. Ты мой ребенок, ты должен поступать так, как я тебе скажу. А он не будет поступать. Поэтому страдания. Он же себя не считает твоим ребенком. Он индивидуальность. Так? Я и мое. Привязанность. Вот сама привязанность. Она, конечно, из эгоизма рождается. Но сама привязанность — это уже страдание. Допустим, какие у меня есть привычки? У меня есть такая-то привычка, такая-то. Это мои привязанности. Какие мне вещи больше всего нравятся? Это мои привязанности. Мне нравится тот или иной вид комфорта. Это мои привязанности. Надо сделать равно, ровно столько, сколько мне это все нравится, ровно столько я от этого буду страдать. Вот это мне больше всего нравится, от этого я буду страдать. Это моя любимая вещь, от нее я буду страдать. Это мое любимое дело, от него я буду страдать. Все, что связано, как любимое дело, то, что мне. Если человек трудится для кого-то, он любит труд для того, чтобы сделать приятное, он не будет страдать. Потому что это уже не ложное эго. Ложное эго здесь не действует. Человек делает для другого человека, страдания не будет. Потому что привязанность означает тянуть на себя. Если человек делает для другого, эта сила уже не действует. Привязанность означает мне тянуть на себя. Я хочу это. Я начальник. Это все мои подчиненные. Если начальник так думает, значит, все, он будет страдать. Подчиненные не подчиняются. Если начальник из чувства долга делает, он воспитывает, он говорит: я не должен так делать. Если он делает, ну что сделаешь? Такой человек. Ничего не изменишь. А он может принять решение выгнать, но это его право. Но он, тем не менее, он не считает себя его своей собственностью и не страдает. Можно ли начальнику сохранить нервы? Можно. Для этого надо перестать себя считать всех своей собственностью на предприятии. И предметы, которым ты управляешь, тоже не надо считать своей собственностью. Надо действовать из чувства долга. Да, я буду занимать это положение, буду делать, руководить, но чтобы помочь этим людям. И чувство долга. Привязанность рождает страдания. Зависть рождает страдания. Четвертый вид. Вид страдания — это зависть. Зависть. Это что? Я хочу, но мне не дают. Это тоже вид привязанности, но нереализованный. Это другой вид привязанности, нереализованная привязанность. Я хочу получать 500 рублей, а получаю всего 300. Там, я не знаю, какие там цены, неважно. Зависть может проявляться по-разному. Мы даже не понимаем всех значений этого слова. Например, два человека встретились, один другого не любит. Он сам даже не знает, почему он не любит. А глубокая причина: у нее муж лучше, чем у меня. Не любит из-за зависти. Хотя сама не знает об этом. Она не понимает, почему она не любит этого человека. Или двое любят одного и того же человека. Они завидуют друг другу, ненавидят друг друга. Это зависть. Все это основано на телесной концепции «я мое», то есть на этой концепции эгоизма. Все это основано на этом. Я тело, я не душа. Это все связано с этим, с этими проблемами. Зависть — ужасная вещь. Можем завидовать правителю. Мы можем говорить о том, что мы хотим реформ, хотим, чтобы хорошо жили люди. Но истинная причина наших ругательств, недовольств, выступления с трибун может оказаться зависть тому, кто стоит у власти. Или, допустим, подчиненный говорит: я хочу, чтобы у нас на производстве было все хорошо. Но как он себя ведет? Он ненавидит начальника. Если он хочет, пускай он скажет все конструктивно, как, с любовью ко всем. Да? Но как он себя ведет? Он с ненавистью ведет начальнику. Это зависть. Это не желание, чтобы все было хорошо, просто зависть и все. Зависть может проявляться совершенно по-разному. Мы не должны думать, что эта вещь абсолютно понятная. Нет, она может проявляться в различных аспектах нашей жизни. Зависть. Допустим, мне вопросы на лекции задают. Два варианта: или человек хочет узнать, или он завидует. Как определить? Если человек что-то хочет узнать, он спрашивает искренне, интересуется. Если человек завидует, он с подколом, с подковыром спрашивает. Говорит: ну как ты ответишь на этот вопрос? Ну, давай-ка скажи мне. Ну хорошо, так ответил. А что ты на это скажешь? Ну? Просто он сам хочет здесь сидеть, лекции читать. Наверное. Или еще какие-то варианты есть. Просто зависть и все. Зависть по-разному может действовать. Глубокая привязанность. Следующий вид. Это он отличается просто от привязанности, отличается глубокая привязанность. Потому что просто привязанность вызывает страдания, глубокая привязанность вызывает смерть. Глубокая привязанность вызывает сумасшествие, она вызывает абсолютную депрессию, уход из существования в этом мире, злокачественные опухоли, смерть, инфаркт, там, инсульт. Это глубокая привязанность. Человек, который развивает глубокую привязанность, все, смертник. Смертник. Надо проанализировать, есть ли у меня глубокая привязанность. Если человек бредит чем-то, он хочет что-то иметь, он этим бредить начинает. Глубокая привязанность. Он рассудок теряет в том, чтобы это иметь себе. Глубокая привязанность равно смертник. Или рак, шизофрения, все что угодно. Любой вариант, мы не можем знать какой заранее, но надо знать, это смертник. Понятно, да? Пять видов страданий, которые существуют в этом материальном мире и будут существовать всегда. Демонические качества. Бывают божественные, демонические натуры. Демонические натуры — определение. Те, кто ненавидит Бога. Те, кто ненавидит Бога и законы. Те, кто ненавидит законы этой жизни. Просто человек не знает, что он ненавидит Бога, но всегда ненависть законам означает ненависть Богу. Я ненавижу эти законы. Почему я не должен жить с другим человеком тайно? Я хочу. Это эти законы глупые. Это значит демоническая натура. Демоническая натура, все люди, которые отрицают закон, почему я имею право выпивать? Сколько хочу, столько выпиваю. Демоническая натура. А демоническая натура означает ненависть к законам. Анархия, мать порядка. Что хочу, то и делаю. Это демонические натуры. Есть 6 демонических качеств. Первое – гордость. Человек, который в своей гордости ставит выше себя, выше всех, это демон. Демонические качества. Второе – высокомерие. Отличается от гордости. Чем отличается высокомерие? Это тоже проявление эгоизма, но высокомерный человек, он меряет себя слишком высоко. Гордый он просто, гордость это как рефлекс, понимаете? То есть человека обидели, он обижается, гордый обижается. Высокомерный, он может не только обижаться, он может ненавидеть. Меня оценили не так, как я считаю себя. Он оценивает себя очень высоко. А гордый это просто рефлекс. Задели человека гордого, он злится или обижается. Высокомерный, он не будет просто злиться, он будет делать назло, будет очень много проблем у него. Гордый может обидеться или просто вспылить. Высокомерный человек будет строить козни. Тщеславие. Это тоже проявление демонических качеств. Это тоже проявление эгоизма. Но желание себе почестей. Желание почестей. Гордый человек может не хотеть почести, он скажет, да не нужно все это. Я и так сам по себе хороший. Вот. Тщеславный же всегда хочет почести. Давайте меня хвалите. Говорите обо мне хорошо. Вот, тщеславие. Гнев, четвертое качество. Демоническая природа. Люди, которые гневаются, ненавидят другого в гневе. Это демоническое качество. Следующее, грубость. Грубый голос. Проявление грубости. Мат. Грубость. Грубое проявление. Демоническое качество. И последнее качество, самым первым надо называть, это невежество. Находится в гуне невежества человек. Вот. Что делает гуна невежества, в конце концов? Такой вывод сделаем. Она покрывает знания, действует таким образом. Человек, отрицая законы Бога, живя без законов, творя беззаконие, он лишается знания таким образом. Его покрывает его разум, его концепцию, жизненную концепцию, покрывает заблуждение. Он уходит в иллюзию, в тьму. Жизнь его, как некоторые люди говорят, я эти 10 лет прожил как в тьме. Жизнь какая-то была непонятная. И сейчас у меня открылись глаза на все. Человек, который входит в гуну невежества, он действует как робот. Он живет просто, работает, что-то делает, он ничего не соображает, что он делает. Просто как во тьме. Понимаете? Покрытие знания покрывается. Человек ничего не соображает, ничего не интересуется, он живет в лени, ему ничего не нужно в жизни. Или наоборот, его покрывает ненависть, он начинает всех ненавидеть. Или покрывает страстное желание какое-то его, он думает, во что бы то ни стало заниматься сексом, во что бы то ни стало, надо этим насладиться на полную катушку. Или во что бы то ни стало напиться, или во что бы то ни стало обкуриться, или еще во что бы то ни стало уйти в какой-то вот этот вид наслаждения. Это гуна невежества. Человек теряет себя в этом случае, теряет свое «я». Человек, что бы он ни делал в гуне невежества, даже если он будет богатеть, благо ему никогда это не приносит. Временный какой-то результат небольшой, но даже в результате его богатства он будет испытывать только одни страдания. Потому что человек в гуне невежества, что он получает? Он получает связь с этими силами, идущими снизу. Сразу окружение людей в гуне невежества, которые насилие совершают, обманывают его друзья. Сразу деньги, которые он приобретает, это деньги, ведущие от насилия. Они рождают насилие. Понимаете? Они пропитаны такой силой. Человек, который деньги получил, которые от насилия приходят, они эти деньги ему только причинят насилие. Деньги, какой силой они заряжены, такую силу они дают человеку. Понимаете? Человек ничего хорошего не получит от этого всего. Будет только страдать и все. Даже если он построит себе большой дом, он будет постоянно бояться всего. И будет постарать большую охрану, там будет все бояться, ненавидеть всех вокруг себя, считать врагами. Жизнь такого человека несчастна. И он деградирует в конце концов. Вот такая самая тяжелая тема в этом семинаре в моем. Все позади теперь. Самая тяжелая тема, да, я предупредил на прошлой лекции, что это не из легких тем. Есть над чем задуматься. Но тем не менее мы не можем пренебрегать этим знанием тоже. Какие вопросы? Да? Первое, что я хочу сказать. Человек 10 лет занимался самоконтролем и вышел на первый этап самоконтроля. Самоконтроль — это вещь очень сложная. Он вышел на первый этап. Первый этап заключается: я не могу контролировать свои чувства. Человек понимает, что он не может контролировать свои чувства. Это знание, уже самоконтроль. Да, человек понимает, да, я не способен контролировать чувства. Об этом я с вами и говорю все эти лекции, что мы не способны, гуны сильнее нас. Мы не способны их контролировать. Второй вопрос человека. Что же способно контролировать чувства? Знание. Только знание способно контролировать. Знание о том, например, что любовь к своим родственникам выше принципов. Вы не знаете этого, вы не имеете знания. Что если человек любит своих родственников, относится к ним с уважением, потому что они страдают из-за того, что я здесь присутствую, живу рядом с ними, они делят свою судьбу со мной рядом, несмотря на то, что они не имеют знаний, ведут себя в невежестве, тем не менее, они находятся рядом со мной, за это я их должен любить. Эта любовь к своим родственникам стоит выше чего? Выше принципов. Принципы нужны, но любовь к родственникам стоит выше. Если человек это понимает, если люди нарушают принципы, он продолжает их любить. Знание дает возможность продолжать любить родственников. Если человек продолжает любить своих родственников, они его начинают уважать автоматически. Если они даже человек гуни невежества будет уважать того, кто его любит. Вот. Автоматически, когда начинают уважать, они начинают слушать. Когда его слушают, человек может с позиции знания что-то сказать. Из чувства сострадания, из чувства любви. Это будет выглядеть как? Ненавязчиво, очень просто, практично, без амбиций и уколов. Родственники смотрят телевизор, у них начинает болеть голова, это закономерность. Если на ночь они смотрят телевизор, они будут чувствовать плохо, тяжело с утра. Ну почему? Ты вот, тебе хорошо, ты вечно счастливая, ты всех любишь, всех уважаешь, всех ценишь. На тебя ничего не действует. Объясни. Почему мне плохо с утра? Наверное, не стоит мне навязывать тебе свои идеи. Нет, мне просто плохо с утра. Хватит тут это, давай выступать. Давай говори. Ну, я не знаю, нужно ли так это мне категорично судить. У вас своя жизнь же. Ну все, хватит. У меня голова, понимаешь, болит с утра. Согласно ведическому знанию, не надо перед сном смотреть телевизор, не надо поздно ложиться спать. Тогда не будет болеть голова. Да? Но ведь хочется, согласно ведическому знанию, человек, не имея достаточно счастья в деятельности, если он не испытывает в своей деятельности любви, если он не трудится с любовью, ему хочется куда-то девать свои чувства. И так как чувства не остаются никуда не реализованными, то ему хочется вечером смотреть телевизор. Если человек в течение дня испытывал ненависть к другим людям, то вечером он будет хотеть смотреть боевики, чтобы эта ненависть реализовалась как-то. Если человек в течение дня думал только о женщинах, то ему хочется на ночь посмотреть фильм о сексе. Вот. Если человек в течение дня занимался только обманом, политикой, ему захочется посмотреть там какой-нибудь этот детектив, да, там, и там разбираются ситуации всякие и так далее. Поэтому надо трудиться с любовью, и тогда не будет хотеться телевизор смотреть. Ой, да брось ты, это такая замороченная вся эта информация у тебя. Ну вот, все, что я могу сказать, прости. Человек вроде не принял, но он задумался. По крайней мере, он будет стараться уже не смотреть на ночь телевизор. Все происходит, изменения в сознании близких людей происходят очень медленно. Но только в том случае, если мы сами занялись своим воспитанием. Начинать надо с себя. Если человек научился любить близких, значит, он может их изменить. Не научился, ничего не получится. Контролировать чувства можно, зная, что ты их контролировать не можешь. Если человек понимает, что он контролировать чувства свои не может, бесполезно. Не заставишь себя всю жизнь делать зарядку. Не заставишь себя всю жизнь соблюдать диету. Не заставишь себя всю жизнь делать все по режиму дня. Не заставишь. Что делать? Надо понять, что чувства контролировать нельзя. Когда человек это понял, он думает, что же делать? Надо понять, насколько опасно делать так. Страх будет контролировать все. Если я встаю поздно, что из этого получается? Вот это получается. Человек изучил это и понимает, ага, вариантов никаких нет. Надо раньше положиться. Опасно? Страх. Страх смерти. Это хороший контролер. Но еще лучший контролер – это любовь. Любовь рождает чувство долга. Например, если я буду так ложиться, значит, они тоже все захотят так ложиться. Они следуют моему примеру. Любой пример, он заразителен. Поэтому я буду вовремя все делать, потому что я не хочу своим родственникам зла. Чувство долга рождает ответственность. Любовь рождает чувство долга и ответственность. Человек контролирует себя, несмотря ни на что, потому что он понял, что важнее в этой жизни. Знание контролирует чувства. Просто нельзя. Это не знание. Знание – это когда человек реализовал что-то, и он применяет свою жизнь. Например, вы все одеты интеллигентно. Почему вы не приходите сюда, извините меня, без нижней одежды? Все так посмотрели. Вы используете знания о том, что если так приду, у меня все кончено в моей жизни. Так? Все обо мне будут плохо думать. Все. Это невозможно. Так? Почему я такой пример привел, знаете? Чтобы вам показать. Именно тогда, когда у вас будет то же самое по отношению к тому, чтобы ложиться вовремя, тогда вы будете ложиться вовремя. То же самое чувство. Да ты что? Да как это возможно? Вообще, лечь не вовремя, это невозможно. Ну это стыдно вообще, как это можно? Все. Или есть всякую гадость. Есть всякую гадость, это же стыдно. Это же воняет. Гадостью воняет. Плохо пахнет такая пища. Зачем я буду это есть? Нет? Все. Это знание. Надо иметь знание. Зачем я это, вот это в рот, да? Зажигать потом внутрь, от меня пахнет будет. Да вы что? Это знание? Да вы что, если я сейчас это выпью, как на меня люди потом посмотрят? Я же буду совсем неуправляемым, посмотрите. Как голый. Все, что в уме, то и на языке. Как возможно? Это знание. Не хочется слышать такое знание. Не всем хочется. Какой следующий вопрос? Уже поздно, да. Последний вопрос. Я согласен, да. Мы сегодня с этой лекции затянули. Есть еще вопросы? Нет? Короткий. Вот знаете, вот человек стремится к законам, к знанию, всегда стремится к знанию. Но иногда мы, находясь в невежестве, придаем мелочам очень большое значение, а большим вещам придаем очень мало значения. Например, я ехал в поезде, два человека выпивали и говорили матом друг с другом. Они сидели напротив меня. Я сидел и вот так скрестил руки. Одна женщина из них, раз мне по рукам. Я говорю, что такое? Она говорит, так нельзя сидеть вот с такими руками. Знаешь об этом или нет? Я говорю, первый раз слышу. Она говорит, вот так руки делать нельзя. Я говорю, а почему? Просто старые люди говорят. Я говорю, ну хорошо, нет проблем. Разомкнул. Они выпивают, водку сидят. Острые предметы нельзя брать. Ну хорошо, я не буду брать острые предметы, если вы не будете пить водку. Договорились? Просто есть разные как бы уровни знания, но острые предметы, ну, ребенку, конечно, нельзя взять. Но это же, вы понимаете, о чем я говорю, да? Нам хочется чему-то следовать, но не хочется следовать тому, что влечет за собой трудности. Так? Трудно же изменить себя, привязанности мешают. Я привязан жить так, попробуй-ка изменить мои привязанности. Невозможно. Так? Но следовать-то чему-то хочется. Так? И мы следуем внешнему этикету. Например, все люди, допустим, ходят с галстуком. Ну, мода, допустим, все с галстуком. А как я могу без галстука пойти? Да? Вот следование таким внешним вещам, оно возникает в результате того, что человек просто по своей природе хочет следовать знанию, каким-то законам. Допустим, все в мини-юбках, сейчас мода в мини-юбках, как я могу пойти в большой юбке? Да вы что, смеетесь, что ли? Это следование возникает из-за того, что мы не следуем тому, что действительно надо следовать. Понимаете? Ответил, да, на ваш вопрос? Она молодец, все понимает. Надо. Я долго объяснял. Ну ладно. Все. Хорошо, что вы все приходите, потому что очень важно.